Профессор Колесов. Русская ментальность в языке и в слове. Любовь и свобода. Эти два концепта являются основными в этическом осмыслении всякого сознания и познания. По слову апостола, вера, надежда, любовь и более всех любовь, русская ментальность осмыслила этот концепт как символ единения, близости и дружеской симпатии. Свобода же – это те пределы, которыми так понимаемая любовь ограничена чужим произволом. Старая формула утверждала: мужчина хочет свободы, женщина ищет опоры в любви, и это так. Центростремительная сила любви и центробежная сила свободы восполняют друг друга до цельности жизни. Ментальный словарь Владимира Даля определяет любовь так. Это состояние любящего, страсть, сердечная привязанность, склонность, вожделение, охота, расположение к чему-либо. Из четырех обозначенных важны три последние. Привязанность от склонности до страсти, сильное желание, избрание или предпочтение по воле, нерассудком, иногда и вовсе безотчетно и безрассудно. Эти созначения русского слова культурного происхождения, христианская этика вложила в славянское слово значение слов греческих: филия, привязанность в дружбе, эрос, страсть в наслаждении, агапы, христианская любовь к ближним в оценивании их качеств. Философ Владимир Соловьев выделял три типа любви, возможной для человека: нисходящая, больше дает, чем берет, материнская, восходящая, больше получает, чем дает, дети к матери, и уравновешивающая, равно и дает, и получает, супруги. В своей многозначности, несводимой к внутреннему развитию значения от одного к другому, любовь – это символ. Идеальное начало общественных отношений по христианству есть не власть, а любовь. Владимир Соловьев. Собирательно общее представление о любви как символе подтверждается тем, что в русских говорах сохраняется множество слов, обозначающих частное проявление данного чувства. Именно как конкретного чувства, а не идеи концепта. Среди таких слов «дроля» – возлюбленный, «дрочить» – нежность, «баловать», «жалеть» – любить, «ласка» – милый, любимый, «миловаться» – рачительный, заботливый, «страдание» и «страсть» – как проявление любви и так далее. Очень много слов. У нас есть возможность представить последовательность в развитии любовного чувства. Как чувство природное, любовь не знает национальных различий и предстает в единстве своих проявлений. Но как идеальная сущность, как концепт народной ментальности, любовь предстает по-разному. Французский знаток женского сердца, писатель Стендаль, описал 7 этапов в развитии чувства любви, но именно столько же их выделяли и отцы христианской церкви. У Стендаля любовь мирская к женщине, у отцов церкви неземная к Богу. Подвижник средневековой Руси Нил Сорский описал это чувство как борьбу со страстью, опустив за ненадобностью 2 момента – завлечение и сомнение. Монах-аскет не приемлет их вовсе. Вот схематическое сопоставление стадий развития любви по различным источникам: Стендаль, отцы церкви, Нил, славянский и типология. Восхищение, агапы, у Нила прилог, славянский кохание. Типологически восхищение. Какое наслаждение! Проспатея, сочетание, дроченье, мысли о ней. Третье. Надежда, сторге, служение, любовь, избранница по воле. Четвертый. Зарождение чувства, филия, склонение, ласка, завлечение. Пятый этап. Первая кристаллизация. Эвноия, пленение, жалость, идеализация. Шестой этап. Сомнение в выборе. Пафос, борьба, страдание, сомнение в выборе. Седьмой этап – вторая кристаллизация. Эрос, страсть, милость, она меня любит. Доступными ему средствами язык последовательно вырабатывал новое представление любви. не только в изменении форм «любы» – старая форма, «любовь» – новая форма, с особым произношением и ударением, но и с помощью новых производных слов, которые множили мысль об оттенках и формах любви. Винительный падеж прямого объекта «любовь» заменил собой старую форму именительного падежа «любы». Это показательный факт. В любви важен тот, которого любишь, а не ты сам. По значению и форме идеально абстрактная сила «любы» превратилась в земную «любовь». Производные формы подтверждают последовательность выражения чувств, все семь этапов. «Коханы» – это определение объекта личного чувства. «Дроля» – возлюбленный, конкретное лицо, это объект переживания. «Любовь» – отстраненно общее качество, прилагательное «любовный» относится уже не прямо к объекту, а как бы вбирает в себя всю совокупность испытываемого чувства. «Ласка» – это обозначение действия. Ласковый – не просто ожидаемый в ласке коханы, а состоявшийся желанный. Жалость и страдания предстают как результаты осуществленного действия. Это состояние в момент осмысления случившегося. Важно, что есть желанное, но никакого страданного быть не может. Такой формы в русском языке нет. Милость приходит как награда верному чувству. Милый тот, кто приносит в душу покой и мир. Мир и милый – слова одного корня. Но это чувство мирское. Восхождение в силе любви божественной, в принципе, иное. У Нилосорского в XV веке развитие страсти идет как бы независимо от характера личности. Раз допущенная в сердце, страсть растет сама по себе, а человек впадает в экстаз помышления как жертва. Это чисто монашеское представление о страстях, которое не раз описано и не только в житиях святых. Развитие чувства, как оно описано Нилом, вызвано к жизни усилием воли. Это не вольная страсть, не развитие чувства любви к другому. Мысль ощущения движется от образа выражения к экстазе мечты, к идеальному лику возлюбленного. У Нила это Бог. Воображенное, принятое в соображение, становится изображенным. А само душевное переживание любви сгорает в человеческом сердце, не изливаясь вовне. Мистический характер этических установок призван обращать все поведение человека вовнутрь, в себя, исторгая личность из социальных связей. У мирского человека страсть сама растет, покоряя сначала его зрение, затем сердце, после этого помыслы и, наконец, его целиком без остатка. Культурный человек культа с этой страстью борется, стремясь подавить в своем сердце его огнепальные струи. В земной любви развитие чувства идет от действительного предмета к образу и идеалу, который строится в мысли с помощью личных оценок и признаков, извлеченных влюбленным из помысленных определений и свойств. В момент идеации, идеализации, то есть кристаллизации чувства, возлюбленному приписываются признаки идеального существа. Любовь как страсть, это энергия душевного порыва. Человек сам растит в своем сердце такое чувство. Проследить моменты его развития и значит описать процесс освобождения личности от тягот жизни или пленения человека чувством ответственности. Таковы различные формы свободы. Свобода выбора, свобода личной воли, свобода личного достоинства и свобода как ответственность. Любовь, как ее понимает русская ментальность, есть преображение форм свободы. Энергия духовного порыва в описании Нила также развивается, отражая идеальные формы любовного чувства в последовательности тех же движений, что находим мы у Стендаля. Развитие любовного чувства идет как бы к горизонту, к цели, в пространственном размещении. Это жар души. Духовный экстаз статичен, он воспаряет вверх на одной и той же точке человеческого сердца. Это горение духа. На протяжении всего Средневековья противопоставление мирской и божественной любви осознавалось на уровне языка. Любовь и любы. В определениях любой и любый, любимый и любезный. А конкретно человек находится как бы в точке пересечения любовных переживаний того и другого плана. И то, что называется теперь словом «любовь», есть совмещение духовного и душевного, которые сплетены и развиваются совместно. Жизнь человека направляет его идеалы. Земная любовь к Дульсинее Скотнице порождает божественную любовь к идеалу. Вот почему до сих пор в значениях русского слова «любовь» содержится смысл и того, и другого. Реалист постоянно соотносит реальное в идее и действительное в жизни. В русской ментальности любовь понимается как свободное личное чувство, доступное вольному избранию. Поэтому и слово «любой» значит какой угодно «любый». По исходному смыслу корня это приветствие целованием, откуда метонимическим переносом последовательность значений «целовать», «соединяться в поцелуи» и «обещать нечто». Любовь как действие предстает страстным желанием, окрыленным надеждой, в которую верят. Вера, надежда и любовь даны в слиянном единстве созревшего в сердце чувства. Слияние чувства, мыслей, воли, выраженное в слове символе, порождает дальнейшее движение чувства, и оно отражено в других словах нашего ряда. Ласка общего корня «слезть» — это ласкание взглядом, осторожным прикосновением, словом. Накопление суждения о достоинствах избранного создает состояние как бы ужаленности. Любовная лихорадка соединяет в себе два противоположных ощущения – и жалость, и желание, сомнение и порыв, которые передаются словом «жалеть», одновременно и «ужалить», и «желать». Ответного чувства может и не быть, наступает момент сомнений, когда чувство еще раз проверяется мыслью. Возникает диалог с самим собою, сомнение, с заведомым проигрышем. Страсть не отпускает, и нужно страдать в страдании чувств, то есть по смыслу корня упрямо и страстно стремиться преодолеть разноречие чувств и мыслей. И только тогда сомнения преодолены, любовный жар уже не погасить, наступает желанное, определенное словом «миловать», «миловать», «сострадать», ласкать и заботиться, словом «любить». Именно слово «милость» выражает вершины любви, милый – признание в любви чувства, а не разума. Там обращение другое – «дорогой», признание, услышанное с другой стороны. Русское слово «любовь» родового смысла, оно включает в себя все оттенки и ласки, любовь да ласка, и любовь страдания, любовь жалости, любовь милость, кроме самых первых моментов бесплотного и пока что пассивного переживания, еще не обретшего форм лично взаимного отношения. У других славян иные предпочтения. Так сложилось давно. Один и тот же греческий глагол «темлео» – «забочусь», «ухаживаю» в средневековых южнославянских переводах дается как «прилежати», то есть «заботиться», в западнославянских – как «миловати», «ласкать», а в древнерусских – как «любите». Любят идеально платонически – думу, правду и истину, веру и честь, смирение и нищету, свободу и порядок. Такая любовь не страсть, не желание, не ласка – это отношение. Любовь – отношение, как личное чувство человека, и любовь – согласие, как социальный долг взаимного общения на миру. Так и в современных славянских языках. У поляков две крайности – кохание и милость. Восторг от встречи – кохач, нежно касаться. И конечный ее результат – целовать-миловать. Любит поляк конфеты или пиво, не больше. Как и чех, для которого этот глагол тоже значит что-то вроде «нравится». У чеха любовь – ласка, то есть не момент предвкушения и надежды, как в русском «любовь», а завлечение, зарождение чувства. Ни в одном литературном славянском языке не отражена вторая стадия. У некоторых славян это неприличное слово «дроля». А у южных славян на первом плане момент зарождения чувства с выбором предпочтением – например, сербская «волейти» или устойчивой привязанности, болгарская «обычи». Но пятый и шестой моменты – типично русские проявления любви в сомнении и неизвестности. Русская женщина жалеет, русский мужчина любит, русский интеллигент страдает. О русском концепте «свобода» следует сказать особо. Миф о арабском характере русских распространен на Западе как лживая подмена понятий. Так уж сложилось исторически, что на Руси государственность внешне по отношению к этносу и обычно чужеродная сила стремилась подавить остатки природной славянской вольности, в том числе и естественное чувство личной свободы, которое на Западе и склонны считать единственной свободой. Русский человек говорит о свободе застенчиво, как о любви, не всегда разделенной. Слишком интимное чувство, чтобы о нем кричать. Теперь даже самый простой человек не скажет просто о свободе, потому что свобода – это тайна личности. Выскажи тайну, и свобода со всеми своими прелестями, надеждой, верой, любовью разойдется в общей жизни, как дым. Так пояснял русское понимание свободы поэт русской речи мысли Михаил Пришвин. Свобода, как и любовь, для русских не понятие, а символ, в котором совмещено сразу несколько смыслов, перекрывающих друг друга и явленных лишь в определенном контексте. Свобода избирательна только для своих на основе двойных стандартов, не русское понимание свободы. Свобода как личная независимость, также не на первом месте. Свобода как чувство нравственного достоинства, ценность не для всех. Свобода как возможность выбора признается за разумный предел свободы. Свобода как воля народная, свобода для всех равная. Вот ценность, которая на Западе не признается свободой. Но свобода только личная – это призрачная свобода, утверждал Николай Федоров, мысливший согласно русской ментальности философ. Западный номиналист полагает, что его понятие свободы перекрывает смысл русского символа свободы. Но тогда возникает ряд парадоксов, парадоксов свободы. Свобода для себя лично, в принципе, не дает свободы никому. Возникает подмена тезиса о свободе в путанице проявлений свободы. Второй парадокс важнее. Русский мыслитель утверждает, представление о свободе воли может быть осмыслено только для несвободного человека. Разговоры о свободе воли, совести, печати и так далее – это компенсация за отсутствие действительной свободы духа. Третий парадокс свободы сформулировал Николай Бердяев. Если свобода осознается необходимой, то свободы нет, ибо это свобода реальной идеи, а не действительной жизни. Между тем, абсолютное требование свободы предполагает и свободу от абсолютного, что в принципе невозможно. Все три парадокса, как соответственно подмена тезиса, подмена содержательных форм концепта и подмена имен, присущи западному номиналисту, но несущественны для русского реалиста, который различает свободу и волю, а стремление к абсолюту есть цель его духа. Философ Иван Ильин написал это так. «Русскому человеку свобода присуща как бы от природы. Она выражается в той органической естественности и простоте, в той импровизаторской легкости и непринужденности, которая отличает восточного славянина от западных народов вообще и даже от некоторых западных славян. Эта внутренняя свобода чувствуется у нас во всем, в медлительной плавности и певучести русской речи, в русской походке и жестикуляции, в русской одежде и пляске, в русской пище и в русском быту. Русский мир жил и рос в пространственных просторах и сам тяготел к просторной нестесненности. Природная темпераментность души увлекала русского человека к прямодушию и открытости, Святослава, иду на вы, превращала его страстность в искренность и возводила эту искренность к исповедничеству или мученичеству. Такая внутренняя свобода, которая определяется и характером языка, и свободой выбора языковых форм, и есть то качество, которым выделяется русский характер – внутреннее достоинство личности. Признание за человеком его достоинства, ценности в общем раскладе общественных сил и есть русское понимание свободы как выражение личной его воли. Свобода и свое, даже собственность – это слова одного корня. Их взаимное соответствие и поддержка друг друга обеспечивают глубинные смысловые связи выражения концепта «свобода». Для русского человека, заметил Бердяев, свобода есть бремя и тягота, которую нужно нести во имя высшего достоинства и богоподобия человека. Свобода – это ответственность. Но ответственность не всем по плечу. Спор о свободе воли и свободе совести – это схоластический спор. Историк Василий Ключевский заметил, что под свободой совести обыкновенно разумеется свобода от совести. Ведь личная совесть как раз не свобода. Свобода же воли в русском ее измерении есть свобода выбора, а степень его вероятности решает сам человек. Дмитрий Лихачев, говоря об этом, полагал, что не свобода воли и не свобода совести определяют характер русских. Русский человек предан идее свободы личности. Свобода воли у русского человека подчас подменяется свободной волей, поскольку родительной принадлежности в первом случае свобода воли, и это калька с западных языков, тогда как уточнение определением «свободная воля» – типичная русская форма выражения понятий. Но дай ему волю, и будет вольность, беспредельная вольница. А русская вольность – не то, что свобода. Но она спасает лицо современной России от всеобщего и однообразного клейма рабства, писал Георгий Федотов, утверждая, что синоним западной свободы у нас – воля. Возможность выбора, то есть возможность свободы личности в естественном для нее поле достоинства, предопределяет русский язык. В нем свободный порядок слов, многообразие речевых стилей, богатство синонимического ряда слов, и это язык синтетический, во множестве многозначных и слов, и форм, с помощью которых можно легко воссоздать ситуацию раскрытия символа. И сам ты можешь, должен, обязан решать, какое слово сказать, с какими другими соединить, с каким подтекстом и в каком тоне, насколько ярко или скрытно выразить мысль, еще не всегда и готовую в момент речи. Эта двуобращенность права и долга выбора создает ощущение той самой свободы, которой и подчиняется русский человек во всех движениях своей души, поскольку движение его действий часто от него не зависит. Филолог Петр Бицилли в этом отношении напомнил такой аргумент. Языки традиционных обществ связаны со структурой самих древних обществ, и такое соответствие давно описано. Например, наличие двух основ для одного слова в латинском языке говорит не столько о самочувствии и самосознании древнего латинянина, сколько о его способе восприятия мира, в частности, применительно к иным основам. Соотношение именительного падежа, субъект действия, и косвенных падежей, обозначающих разные зависимые действия и зависимых лиц через дополнение объект, всегда проведено в античных языках. Сравните латинский «кор» именительный, «кордис» родительный, «менс» именительный, «ментис» родительный и так далее. По сложившемуся мнению, косвенно это отражает институт рабства, явленный в противопоставлении господина, имеет право голоса, это субъект речи и действий, рабу, право голоса лишен, объект понуждения. У нас подобное противопоставление основ прямого и косвенных падежей исчезало еще в древнеславянском языке и в Новгороде раньше всего. «Есть два великих символа в социальной жизни людей», писал Николай Бердяев, «символ хлеба, с которым связана самая возможность жизни, и символ свободы, с которой связано достоинство жизни. Самое трудное – соединение хлеба и свободы. Как накормить людей, не отнимая у них свободы?» Вечный вопрос, который стоит перед русским реалистом. Как соединить идеальное и реальное, свободу и хлеб наш насущный? Только любовью в том самом смысле, который лежит в основе русского символа «любовь». Обобщая сказанное, мы можем вернуться к исходному пункту рассуждений. Любовь и свобода для реалиста предстают как весьма существенные отношения. В словесном знаке, соединяя идею и вещь, русская ментальность одновременно связует их отношением сходства и подобия «любовь». и противоположностью цели свобода, схождение к житью-бытию или воспарение к жизни, к вечной духовной жизни. Диалектика их энергии создает силовое поле взаимных отталкиваний и притяжений, в котором формируется личность и живет человек. Пространство любви разрастается вширь и ввысь потому, что время свободы сгущается в точке жизни.